Спасибо. Всем привет. Меня зовут Наталья. Я алкоголик из Магнитогорска. Меня хорошо, надеюсь, слышно. Трезвости у меня на сегодняшний день 8 лет, 5 месяцев, 19 дней. Для меня это очень важный срок. Срок моей новой жизни. В сообщество я попала в 1999 году. Мне было 22 года, и на тот момент у меня уже были огромные проблемы, о чем я не осознавала. 2 года простого хождения на группу, никакой работы по шагам, никакого понимания. Казалось, что жизнь вся впереди, и проблемы свои я решу сама. В 2001 году я очень жестко слетела на 8 лет. Сама для себя я устроила 8 лет ада. Для меня женский алкоголизм – это очень страшно, это очень грязно. И выбраться оттуда крайне немногим удается. Мне, наверное, просто повезло. В 2009 году, абсолютно сломленная, на фоне, вокруг были одни развалины, развалилось абсолютно все. Мне пришлось вернуться в сообщество, потому что других путей обрести трезвость я не нашла. Мне не помогло ничего. То есть я стояла перед выбором. Либо мне залезть в петлю, либо что-то делать уже. И я вынуждена была вернуться. Я вернулась в сентябре 2009 года. И началась моя новая жизнь. 5,5 лет простого хождения на группу. Поиск какого-то пути. Пути выползти из эмоциональной нестабильности. У меня не было спонсора, у меня не было шагов. Вроде бы как бы все вокруг налаживалось, все стабилизировалось, и семья, и работа, и отношения с сыном. Но эмоциональная разруха привела меня, опять же, к суицидальной депрессии. Я помню прекрасно тот момент. Это было 3 года назад. Я сидела и смотрела на телефон и размышляла, либо мне пойти что-то сделать с собой нехорошее и уйти уже из этой жизни, либо позвонить. Хорошо, что пришла мысль позвонить. Позвонила, попросила помощи. И вот 3 года рядом со мной есть человек, мой наставник, мой спонсор, который показал мне этот путь. Путь трезвости, счастливой, свободной, радостной. То есть та жизнь, которую я проживаю последние 3 года, для меня это на грани фантастики. Мне передали опыт прохождения шагов, опыт выстраивания отношений. У меня нормализовалось в эмоциональном плане абсолютно все. То есть у меня опыт и наставничество. Мне было очень страшно брать первого спонсоренка. Неуверенность в себе, маловерие. Но сейчас это все разрешено. То есть путь просто хождения на группу мне не помог. Да, я была трезвая, но я была абсолютно несчастна. Путь просто хождения на группу, для меня он не дает той полноценности, той полноты всей вот этой жизни, которая сейчас меня окружает. То есть что для меня шаги? Первый шаг говорит мне о чем? О том, что кто я? Никто. Я ничего не могу, совершенно ничего. Второй, третий шаги говорят не о том, что у меня есть Бог, именно Бог. Никакими другими словами я его не называю, потому что он всемогущий, он у меня очень парень-то юморной. Он может все, но иногда он шутит надо мной. И это мне уроки, мои недоученные уроки. Четвертый, пятый шаги. Здесь я знакомлюсь сама с собой. Я себя абсолютно не знала, кто я, что я, на что я способна, на что я не способна, над чем мне работать, что уже нужно оставить, что не оставить. Вот. Далее я отдаю, освобождаю себя от этого груза, который меня тяготил всю мою жизнь. И потом я иду, возмещаю, и я полезна. Мой девиз на сегодняшний день – польза окружающим. Польза окружающим и польза себе. Себе, наверное, где-то в первую очередь, с позиции моего эгоизма, потому что я, самый главный вредитель для меня – это я. Я могу себе навредить мыслями, я могу навредить себе действиями. Для этого у меня есть впереди идущие, которые меня поправляют, которые меня направляют, которые мне помогают, и которым, надеюсь, я тоже бываю полезна. Для меня последние 3 года – это путь, я не знаю, как назвать этот путь, но этот путь моего какого-то душевного, духовного развития. Настолько интересна жизнь стала, оказывается, можно делать добрые дела и не ждать ничего взамен. Бог вернет все по мере моей надобности. То есть Он-то лучше знает, что мне нужно. Я-то, конечно, хотела бы, наверное, много чего, но я понимаю, что все, что у меня есть на сегодняшний день, именно это то, что мне необходимо на сегодняшний день. Вот как-то так. Коротко. Задавайте вопросы. У меня все. Спасибо.
Спасибо, Наташ. Ребят, ну, у кого есть вопросы, ставьте единички, сформулируйте, либо голосом.
А, Олечка, можно я уже поставила единички?
Здравствуйте, у микрофон.
Юля, алкоголик, Наташа, спасибо огромное за лапидарную и очень при этом такую глубокую спикерскую. У меня вопрос такой, как ты делаешь, как ты представляешь себе 10-й шаг, вот если поподробнее нужно. Спасибо.
Спасибо, да, упустила, извините. 10-й шаг для меня сейчас это уже на автоматизме. Для меня 4-й шаг это недоработанный 10-й шаг. 10-й шаг это автоматическое отлавливание. То есть мне было крайне трудно к этому привыкнуть. Я продолжала косячить, как говорит один из моих любимых спикеров, я продолжала бить посуду и собирать осколки. Вот. Сейчас у меня крайне редкие такие плохие всплески происходят. 10-й шаг – это автоматизм. Что я делаю? Я понимаю, что у меня дискомфорт внутри. Это четко осознаю. Я иду к Богу. Для меня это молитва. Если меня не отпускает, если моя голова закручивает пластинку, я звоню либо спонсору, либо тем, кому я звоню. Несколько человек у меня есть в моем телефоне, кому я могу обратиться. Это коротко, не больше минуты, полторы максимум. То есть разруливаем это все. Далее что я делаю? Далее я обращаю свои мысли туда, где я могу быть полезным. И Господь убирает от меня вот это вот все, что у меня, мой радиоприемник в голове почему-то перестает работать. Недавно я присела писать 4-ку очередную, и я поняла, что у меня нет, не о чем писать. Ну вот не о чем, одна обида. Раньше, когда я садилась, писала первая моя 4-ка, у меня было очень много людей, и на них очень много обид. 10-й шаг в моей жизни, он, во-первых, здесь изменилось отношение к окружающему. Раньше я махала шашкой и хотела изменить весь мир, не замечая того, что мне самой нужно меняться. Сейчас у меня немножко другие понимания. Мир не виноват, что меня что-то не устраивает. А я не виновата, что люди себя ведут каким-то таким образом, каким они могут себе позволить. То есть я не готова нести ответственность за негативные мысли, за негативные действия. Обратка прилетает махом, не успеешь подумать, оно уже летит. То есть для меня это на сегодняшний момент неприемлемо. Поэтому, когда я начинаю работать с людьми по шагам, первое, что я им говорю, ребят, оставьте всех в покое. Этот мир, этих кошечек, собачек, деревья, правительство, все, что окружает, занимаемся только собой. И вот когда моя работа обращена только на то, чтобы заняться собой, мне становится легко, спокойно, меня ничто не тревожит. Но когда у меня бывают всплески, а бывают они, я еще раз повторюсь, крайне редко, мне есть куда обратиться, у меня есть Бог, у меня есть наставник, и мы с ним это все прекрасно, быстро решаем. Он меня периодически ставит на место, потому что эгоизм, как ты с ним не борись, никуда он не денется, с ним можно жить и быть довольно-таки счастливым. Спасибо.
Спасибо,
Наташа.
Извинилась.
Ребят, у кого-нибудь есть еще вопросы? Ставьте единички. Татьяна, единички поставила. Таня, твой микрофон.
Спасибо. Я просто, у меня нет вопроса, я сейчас слушала ответы. Фраза прозвучала, обратка прилетает сразу. Вот. Поясни вот эту фразу свою. Спасибо.
Обратка прилетает сразу. После того, как спонсор меня провел по шагам, я реально понимаю, что за каждое свое действие, за каждую свою мысль, за каждое свое слово я несу ответственность. Я, хочу я этого или не хочу, я несу ответственность. Если я осознанно или неосознанно иду на какую-то пакость, по-другому, ну, нехорошее действие там, в отношении кого-то, я должна четко осознавать, что я за это, мне за это прилетит. Поэтому недавний мой опыт. Неосознанно я обидела человека, я влезла в ситуацию, заступила их за свою анонимную подругу. Влезла в ситуацию и неосознанно обидела. Через 1.5-2 часа меня накрывает чувство дискомфорта. Я просто поднимаю глаза и говорю: ребят, у меня, по-моему, 9. Все, я полетела исправлять, я дошла этого человека, я объяснила, в чем я была неправа, как я могу это исправить. То есть 5 минут чудесного разговора я с себя сняла этот груз. Человек с себя, наверное, тоже снял этот груз. То есть если я этого не делаю, если я себя на этом не ловлю, то я должна четко понимать, что мне прилетит и мне будет больно. Пендали я от Бога получу. За то, что я опять куда-то налево, направо, за ромашками, за цветочками. Не туда, куда мне надо. Надеюсь, ответила. Спасибо.
Спасибо, Наташ. И, Серега, единички твои, твой микрофон.
Да, огромное спасибо. Хотел бы немножко, тут тоже, ну, не знаю, у меня на самом деле не вопрос, а такой вот, как сказать, очень отзывается. Понимаю, вот, что не могу я какие-то совершать поступки, не могу огорчать Отца своего Небесного, что действительно, вот, я немедленно за это получу и стараюсь как бы найти в себе смирение, принять ситуацию такая, какая она есть. А вот спасибо тебе, Наташа, благодаря тебе вот у меня все это сложилось вот как пазлы, да, и еще раз убеждаюсь, что я на верном пути. Тоже вот узнаю себя в том, что вот в такие неполезные разговоры, вот сейчас начинаются всякие политические дискуссии, стараюсь туда вообще не встревать, потому что эмоционально это меня начинает заводить, и лучше как бы воздержаться мне от этого. И еще такое вот услышал, и вот ты сказала, что с 90-х годов начала выздоравливать. Сразу же вот скажу о своих чувствах, да, вот почему-то меня накрыло, потому что вот я 26 лет кувыркался, и никто мне не показал вот путь к выздоровлению, не указал дорогу, по которой нужно идти. И такой вопрос к тебе: а как ты пришла в сообщество, кто тебя привел, кто тебе рассказал о программе и прочее? Очень хотелось бы услышать. Спасибо.
Спасибо. В 99-м году меня привел в сообщество мой работодатель. Всех нормальных алкоголиков приводят через 12-й шаг, я попала через 13-й. Мне, наверное, повезло. Вот. Но я была как, знаете, как балерина. Меня привезли на группу, увезли на группу. То есть особых усилий не надо было мне прилагать. Поэтому я и слетела. Вот. А в 2009 году меня практически вынудили, меня поставили перед фактом. Либо я решаю вопрос со своим пьянством, либо я иду далеко и надолго во всем известном нам эротическом направлении. Вот. На сегодняшний момент этот человек – это мой муж. Тогда он не был мне мужем, но он меня заставил. И дабы не потерять этого человека, я пошла в сообщество. А про шаги со всей вот этой серьезностью, со всей этой ответственностью, которую дают этот путь, я уже начала задумываться году на третьем. Я ходила по психологам, я прочитала массу литературы, я искала другой путь, как вот у нас, многие из нас искали другой путь, но мы такого не нашли. Я его тоже не нашла, поэтому на фоне эмоционального срыва я вынуждена была обратиться к человеку, который меня и провел по шагам. Для меня трезвость и шаги, счастливая трезвость и шаги – это одно целое. Другого нет, абсолютно. Вот, еще про, прям буквально две минуты, про обратку. Вспомнила недавний случай, ну как недавний, года два, полтора, наверное. Очень такой смешной, у меня девчонки мои всегда вспоминают это дело. Простите заранее за подробности. На группе меня, ну как, я восприняла это как оскорбление, и значит я прихожу в пятницу вечером с группы, и этот человек поселился в моей голове. В субботу утром я просыпаюсь с этим человеком в голове, причем ночь была практически бессонная. Вот. Я звоню спонсору и говорю, я ничего не могу поделать. Игорь, я хочу ему ответить. Он говорит, ну ты же знаешь, если ты готова нести ответственность, вперед и с песнями. Я говорю, я готова, Господи, я готова, я буду отвечать, но я хочу его покусать. Я звоню этому человеку, значит, покусала я его, положила трубку. Ну и такая сижу, Господи, все, я жду. Кары твои, мести твои, не знаю, что ты там мне пришлешь. Была суббота. Субботу всю я жду, значит, вечером нету, уже ночь, спать пора, воскресенье я просыпаюсь, Господи, я все еще жду. Жду, значит, воскресенье в обед я забываю, вечер, значит, тут понедельник. В понедельник у меня вообще вылетело из головы, что я жду и что мне там что-то прилетит. Вот. А была у меня такая проблема, называется она геморрой. Ну и в понедельник я решила, значит, употребить мази, дабы облегчить это состояние. Вечерело, работал телевизор, был сумрак. Я, значит, на ощупь достаю из шкафчика крем, начинаю все это мазать. И через полминуты я понимаю, что у меня просто вот все горит, горит адски. Как я бежала до ванны, как я это все смывала, причем вода пошла горячая, было вот мне было и смешно, и вот состояние, и смех, и грех. Я понимаю, что мне прилетело. То есть я смотрю название крема «Барсучок от кашля с красным перцем», он там какого-то наружного действия. То есть я понимаю, что, опять же, у нормальных алкоголиков приходят белки. У Наташи Забалуевой пришел «Барсучок». Вот она обратка, она прилетела, прилетела. Это мой опыт. И в следующий раз, когда я хочу что-то кому-то где-то укусить, я прекрасно вспоминаю этого барсучка. Я знаю, что он не дремлет, он меня поджидает, он только ждет случая, чтобы меня наказать. Спасибо.
Спасибо тебе, Наташ. И единички поставила Светлана. Светлана, твой микрофон.
Спасибо. Наташа, спасибо за спикерскую. У меня вот два вопроса. Расскажи, пожалуйста, про отношения, да, вот с противоположным полом, да, вот там муж или что-то, вот как складываются, какие трудности бывают, и как вот на фоне программы ты это разрешаешь, да, например, конфликты, скандалы, не знаю, еще что-то. Вот. И второй вопрос это финансовый, да, как у тебя вот отношения с деньгами, да, умеешь ли ты как бы ну, в общем, там, распоряжаться ими нормально, да, или бывают там кредиты и траты сильные, вот тоже что ты делаешь с этим, если вот такое было? Спасибо.
Спасибо. Про финансовые. Финансовое безумие меня обуяло в 2013 году. Вот это вот «я хочу машину» меня настолько накрыло, у меня не было прав. То есть в конце 2012 года я пошла учиться на права, потому что мне было неудобно выезжать с алкоголиками в лес. На такси это дорого, это некомфортно. Вот. И была мысль, надо машину. Ну, конечно, там не Мерседес, но десятку я хотела, десятка она и есть. Вот. В чем заключается мое безумие? Я иду в банк, у меня был конфликт с мужем, я иду в банк, беру кредит, и на этот кредит мы покупаем мебель какую-то. Сыну мы делали комнату, переделывали полностью, потому что парень вырос. И покупаем вот эту вот десятку. И платим 4 года. Переплата, взяла я 200, заплатили мы 352 тысячи. То есть вот 150 переплата. На фоне вот этого опыта я сейчас не беру кредиты. Если у меня стоит какая... У меня сейчас стоит цель, и с сентября месяца я иду к ней целенаправленно. Я откладываю на Сбербанк онлайн, у меня есть две карты. На одну из карт я откладываю два счета, денежный и валютный. То есть я знаю, что мне нужно будет в конце мая, нужны будут эти деньги, и вот с сентября месяца я иду. То есть кредиты отмела пока на сегодняшний день. Видя, слыша по телевизору, видя опыт других людей, я понимаю, что для меня это эмоционально опасно. И это может привести меня, ну, в нехорошие дела. Могу и не справиться, и унесет далеко и надолго. Вот, поэтому только так вот, по копеечке складываем, потихоньку, помаленьку. Что насчет финансов? Деньгами в нашей семье распоряжается мой муж. То есть он выдает мне на коммуналку, на продукты какие-то. Вот я вчера, позавчера я сходила, купила там необходимое. Остальное покупает он. Он более грамотный в этом плане. Я более грамотна в накоплениях, он более грамотный в этих тратах. Вот. Что касается отношений, в сообщество я пришла свободной барышней. В 2011 году у нас была свадьба, самостоятельно мы к этому подошли, потому что близких родственников у нас нет, ни у Саши, ни у меня. Отношения, да, конечно, были проблемы. Главная проблема – это секс. Как у многих, это вот именно одна из составляющих. Поэтому на год когда у меня был год трезвости, у нас был очень серьезный разговор в этом плане. То есть я поделилась с ним чувствами, страхами, комплексами, всем, что есть у меня. То есть вот этот свой груз я, ну, вывалила, наверное, на него. Ну, повезло, меня понял он. Человек меня понял, человек меня поддержал. На сегодняшний момент все отлично. В плане межличностных отношений. У нас бывали и скандалы, и до развода дело доходило. Для меня сейчас важно дома создать такую атмосферу, чтобы мой мужчина хотел идти домой. Чтобы он понимал, когда он придет домой, ему не будут иметь голову. Чтобы дома вкусно пахло, чтобы дома было уютно. Чтобы он понимал, что дома его ждут, любят и ничего не требуют взамен. А я ничего не требую. Абсолютно, потому что для меня любовь, я действительно его люблю, и любовь для меня это абсолютное принятие человека со всеми его плюсами и минусами. Я сама не святая, у меня есть свои минусы, есть свои плюсы. И Саша, я работаю над собой, понимаю, какая работа, он у меня не программный, не анонимный, абсолютно. Он у меня зависимый, он у меня наркоман, в прошлом жесткий наркоман. С августа 2015 года у нас не стоит такая проблема. То есть он отказался от спайса. И вот с августа 2015 года, не знаю, я абсолютно счастлива в этих отношениях. И не знаю, за что мне счастье такое. Господь меня любит, это я понимаю. То есть Я работаю над собой, я его не тюкаю, я его не трогаю. Саша, поехали с нами в лес, Саша, надо на группу, Саша, надо то, Саша, надо все. Саша сам взрослый парень, и Саша сам знает, что ему надо, а что ему не надо. Поэтому для меня пришел с работы, поставила тарелку борща, накормила, в глазки посмотрела. Убрала тарелку, устал мужик, все, спинку почесала. Позвал почесать? Почесала. Не позвал, иди брови щипай, ногти там пили, не знаю, книжку почитай, собой займись. Мужика в покое надо оставить. Для меня это важно. Потому что, ну, по-другому, это мой второй брак. Я помню свой первый брак. Взаимные претензии, взаимные обиды, взаимные угрызки. Зачем мне это надо? Я не хочу. Я уже не в том возрасте, когда что-то разрушать. В моем возрасте мне 40 лет. Только сохранять и наслаждаться этой жизнью. Жить осталось 2 понедельника. Жизнь настолько вот, пролетает махом, она настолько насыщена, что вот этими негативами укорачивать эти прекрасные моменты я не хочу. Спасибо.
Спасибо, Наташа, огромное.
Спасибо, Наташ. И Оля, Ольга Ру, это единичка или восклицательный знак? Ты будешь вопрос задавать, микрофон свободный.
Да, да, это единичка. Здравствуйте, меня зовут Ольга, я бессильная педагогалина из города Омска. У меня вопрос про депрессию. Сохранились ли депрессии, если сохранились? Ну, в общем, про депрессии. Спасибо.
Спасибо. Депрессии нет. Депрессии нет, крылья выросли, депрессии нет. После того, как я сдала 5-й шаг, со мной произошло нечто чудесное. В 6-м, 7-м шаге что-то произошло. Я не знаю что. Но вот это состояние депрессии, оно куда-то делось. То есть для меня сейчас я вижу смысл своей жизни. У меня вокруг очень много девчонок моих, мои подспонсорные, я их называю спонсорятки. Есть и мальчики, опыт такой тоже есть. Вот. Мне есть куда направить свои силы. Зачем я буду лежать на диване, смотреть в потолок, лить слезы и заниматься не пойми чем. Я повторюсь, жить осталось очень мало, жизнь скоротечна. Она несется так, что я не успеваю. Мне не хватает 24 часа в сутки. Мне не хватает. Я хочу, чтобы их там было, не знаю, 48 часов в сутки. Помимо того, что я работаю, я еще и налево и направо, и везде. Я везде. То мы пьем чай, то мы едем куда-то, то мы приехали, то мы что-то организовываем, то на группу надо сходить, то по телефону потрындеть, то в скайпе где-нибудь, не знаю, то вон этот у меня вышивка, ну не знаю, я ее, наверное, лет 5 буду вышивать, потому что ну, мне даже этим некогда заняться. Но раз в месяц я сажусь для своего удовольствия. Есть очень много дел, которыми мне необходимо заниматься. На депрессию у меня не остается времени. И в 4-м, 5-м шаге я познакомилась с собой. Я знаю, кто я. Отдала Богу. Что-то забрал, что-то не забрал. Но вот сам плохое забрал. И депрессии в том числе. Все, спасибо.
Спасибо, Наташ. Ребят, единички ставьте, у кого есть вопросы. Пока единичек нету, Наташ, скажи, пожалуйста, вот поподробнее второй и третий шаг. Вот очень хотелось бы услышать твой опыт. Второй и третий шаг.
Второй и третий шаг. Тяжело мне это давалось, потому что мне практически руль, которым я рулила по своей жизни, он настолько кривой, и он был вросший в меня. Понимание того, что Бог есть, и это не я, и что он может помогать и управлять моей жизнью, мне приходило вообще через какую-то ломку. Для меня, я помню, спонсор мне говорит, пошли на колени молиться будем. Для меня это было настолько неприемлемо, что как это, гордыня вообще адская, адская. Мне пришлось немножко прям приложить усилия к этому. Вот. Сейчас полное упование на него. Абсолютная осознанность, что он есть, что он рядом. У меня бывает момент, когда я понимаю, что я могу сейчас протянуть руку и потрогать его. Вот такое состояние, я не знаю, как его состояние, ощущение присутствия высшей силы, как называю, как говорит мой спонсор. Может быть, это так и называется. Но только через боль мне это пришло. Я не знаю почему. Вот только так. Не знаю, ответила, не ответила. Не знаю. Спасибо.
Тебе спасибо, Наташа. Ждем единички, ждем вопросы. Аня, твой микрофон.
Привет, Аня, алкоголичка. Спасибо, Наталья, большое. Наталья, у меня такой вопрос. Вот когда уже в 9-м году пришла в анонимный, список обид был огроменный. Я сказала, а вот если без, без имен, так сказать, основные вот эти обиды, основное, что рвало вот именно тебя. То есть у меня вот это была работа, например. Вот так вот, да. Потом на втором месте там стояла подруга и т.д. и т.п. А вот у тебя какая таблица? Там блоки или люди, или страхи, или сексы. Вот что рвало? Вот что в четверке самое такое было? Куда надо было глубоко и бесстрашно. Спасибо.
Спасибо. Рвало, разрывало меня отношение моих родителей ко мне. У меня было очень жесткое и жестокое детство. Маме было некогда, она постоянно зарабатывала. Моим воспитанием занимался мой отец. С 4,5 года мне было, когда они познакомились и начали жить вместе. Но он мой папа. Он дал все. Но вот разрывало именно это. В 2005 году их не стало. И тогда именно усугубился мой алкоголизм. То есть на фоне вот этой вот свободы, так сказать, непонятной свободы, когда их не стало, контролировать некому, меня снесло вообще по полной программе. Вот. И когда я начала писать четверку, первые, кто там были, это мама, папа и тетка. Потому что жестокость, меня постоянно били. Меня били до 27 лет, пока их не стало. Их не стало, мне было 27 лет. То есть меня постоянно оскорбляли, унижали. Я когда разбирала все вот это вот, у меня все идет именно оттуда, из детства. Все мои комплексы, вся моя злость, вся моя агрессия, все мои депрессии именно оттуда. И спустя, как я сдала пятый шаг, у меня пришло прощение. Прощение со слезами, я помню, сидела, плакала, смотрю на спонсора вот этими красными глазами, полными слез. И мне пришло прощение, меня это отпустило. Проработка была полнейшая, жесткая. Я очень благодарна ему. Он мне открыл глаза на многие вещи, и на моих родителей в том числе. Я поняла, почему они себя так вели. Я их оправдала, я их отмолила, я их простила. И иногда у меня даже возникают моменты, когда я хотела бы их обнять, я по ним соскучилась. Даже такое. Это новые чувства для меня. Вот. Родители, больше никого. Все, спасибо.
Таня, твой микрофон.
Всем привет, Татьяна алкоголичка. Наташа, спасибо большое за спикерство. У меня такой вопрос, наверное, больше философский. Вот молитва наша, я не руковожу своей жизнью, да исполняю я волю твою. При принятии каких-то таких глобальных решений в жизни, как тебе помогает и вообще как вот ты воспринимаешь волю Божью, что есть воля какой-нибудь такой серьезной ситуации, потому что я, например, иногда загоняюсь по этому поводу. Пока уже вот не сделаю, тогда уже либо отпустила, либо наоборот уже я поняла, что я не туда поперлась. Как у тебя?
Как у меня? У меня есть телефон, у меня есть люди. Если я, как ежик в туман, начинаю уходить, я звоню. И 2-3 мнения со стороны дают ответ. Самостоятельно я ничего не принимаю, потому что я, ну, напринималась я уже самостоятельно до такой степени, что я попала в анонимные алкоголики. Хорошо, хоть живая осталась и не инвалид. На этом спасибо. Самостоятельность моей жизни – это... Самостоятельно, простите меня, я в туалет могу сходить, и то с молитвой. Для меня молитва – это... Она через весь мой день проходит. Утром с молитвой, вечером с молитвой, весь день с молитвой. И люди, которые, ну вот, я, допустим, приходит мне что-то, что мне нужно сделать, что мне не нужно сделать. Вот как на распутье встала, все, звоню. Я звоню, потому что, ну, я сама-то на рулю. У меня-то, что, руль такой, не приведи Господь. Звоню, и там уже по ситуации кто что скажет. Либо да, либо нет. Спасибо.
Спасибо.
Наташа, ну тогда я еще один вопрос задам, пока единички нет. 11-й шаг.
По поводу 11-го шага даже не скажу ничего. Абсолютно нечего сказать. Вот честное слово. Простите. Все.
Ребят, время еще есть для вопросов, ответов. Татьяна еще раз поставила единички, Таня, твой микрофон.
Татьяна, алкоголичка, ну это ж, может, я послушала это и говорила, но хочу еще раз. Страхи, вот я так поняла, 8 там с хвостиком трезвости, из них вот 3 года, как ты прошла. Шаги, остались ли за это время какие-то страхи, такие, которые были в прошлой жизни, и как ты с ними работаешь?
Страхи проработаны через молитву. То есть на каждый страх у меня была собрана своя молитва. Сейчас, ну не знаю, есть у меня страхи, нету. Перед смертью, вот у меня был основной страх, это смерть. Вот этот страх у меня отошел. Я не умею плавать и не умею кататься на коньках. Утонуть, там, упасть, удариться, это тоже у меня отошло. Страхи в отношении сына, у меня были вообще колоссальные страхи. Он у меня парень контрактник, он у меня по контракту работает в армии. То есть здесь мне подружка моя анонимная очень четко расставила все по полочкам. Я это применяю и другим людям тоже. У Бога свои планы на этих людей, и на моего сына в том числе. То есть здесь тоже отмолила, отпустила. Если сейчас меня одолевает страх, я понимаю, что я куда-то опять от Бога ушла. То есть для меня страх – это отсутствие Бога. Это я начинаю гнать, я начинаю загоняться. Поэтому молитва. Еще раз скажу, для меня молитва – очень важный инструмент в моей жизни. Я могу сидеть на работе и проговаривать про себя молитву. Я могу там заниматься какими-то делами по дому и проговаривать про себя молитву. То есть для меня вот только через молитву. Все приходит через молитву. И сейчас, ну не знаю, есть у меня страхи, нет. У меня есть инструменты, которые мне дали. Волшебные инструменты, которые помогают мне справляться с этим совсем. По поводу 11-го шага вопрос. пока вот я выключила микрофон, сидела, размышляла, думаю, 11-й шаг, я ложусь спать довольная, у меня проработана десятка. Я стараюсь не сворачивать с этого пути. Спать я ложусь довольная. Крайне редко, вот пару раз в году, наверное, бывает, что я уснуть не могу. А так сплю крепко. Спасибо.
Спасибо, Надеж. И Сергей Единицкий поставил себе свой микрофон.
Сергей, алкоголик, извини, Наташа, вот, наверное, все-таки возвращаю к тебе, к той теме, да, но вот хотелось бы узнать, перенять твой опыт, как вот с родителями у тебя складывались отношения, как ты смогла вот наладить отношения, и как смогла простить, вот хотелось бы узнать их поподробнее, чтобы перенять опыт. Спасибо.
Спасибо. Наладить отношения не смогла, родителей не стало в 5-м году. Они ушли с разницей в 7 месяцев. Сначала мам, потом папа. Родной отец, не знаю когда, не знаю где похоронен. Не знаю, нет такой информации. Спонсор мне открыл глаза на то, что делала моя мама. Почему именно таким образом она себя вела? Почему поступал мой папа так в отношении меня? Что им мотивировало? То есть мы моих родителей разбирали с момента их рождения на фоне той информации, которую знала я. В каких семьях они воспитывались, какое воспитание они получили, были ли они любимы-нелюбимы, биты-не-биты, доедали-не-доедали, одевали-их-не-одевали. То есть мама моя 53-го года рождения, папа 51-го. Вот оттуда мы и плясали. Вот. И проработав, конечно, для меня было огромным открытием посмотреть на них со стороны, совершенно другим взглядом. Взглядом, наполненным пониманием. Вот через вот это понимание и пришло прощение. Моя основная задача, когда мной начинает одолевать обида или негатив какой-то, когда у меня скребет внутри, моя основная задача – оправдать человека, почему он так себя ведет. На сегодняшний день для меня это вообще колоссальное открытие, потому что это работает так, что мне не нужно садиться и писать четверку. Я помолилась, оправдала и помолилась за этого человека. И пожелала ему чего-то хорошего. Ну, там, смотря какой человек. В плане, смотря какой. Кому что? Кому-то здоровье надо, кому-то просто выспаться, кому-то мужчину. У людей разные мотивы поведения. Так же и мои родители. У них были разные мотивы поведения. Мы жили в коммунистическом государстве. Там не приведи Господь, рот открыть не так, или там сделать что-то не так. Поэтому всех били, и меня били, всех ругали, и меня ругали. Ну, вот так вот. Спасибо.
Спасибо, Наташ. И Юля в чате вопрос задала. Можно, пожалуйста, подробнее рассказать о волшебных инструментах против страха?
Волшебные инструменты против страха. Три колонки. Мой страх. Страх темноты, допустим. Почему я боюсь? Почему у меня этот страх? Потому что я не знаю, что в этой темноте. Потому что я не управляю, я не контролирую. То есть она мне не подвластна. Поэтому я и боюсь. Третья колонка. Господи, помоги мне избавиться от страха темноты. Я понимаю, что ты есть у меня. Я понимаю, что ты заботишься обо мне. Я понимаю, что ты не допустишь ничего плохого. Ну вот как, каким-то таким вот образом я прорабатывала. У меня на каждый страх была своя молитва. То есть наверняка вы все видели эти колонки. Первая, вторая, третья. Какой страх? Почему он у меня страх? Вот, допустим, страх безденежья. Почему у меня страх безденежья? Потому что я лентяйка, потому что я работать не хочу. Иди работай, что, полы мыть некому? Есть кому полы мыть? Вот. И опять же молитва: Господи, дай мне сил, чтобы пойти и найти себе эту работу, и чтобы у меня сил хватило на эту работу, чтобы избавь меня от этого страха безденежья. Страх одиночества, страх нелюбви. Почему у меня этот страх? Потому что опять я лентяйка, потому что я сижу, жру вафли в 9 вечера по полкило перед сном и запиваю сладким чаем, а потом еще полкило конфет. Жрать надо на полведра меньше, чтобы выглядеть соответственно, ухаживать надо за собой. Даже при отсутствии каких-то финансовых поступлений можно ухаживать. Любая женщина, в моем понимании, может ухаживать. Там, одеться чистенько, голову помыть, там, ногти почистить, губы накрасить или не накрасить, брови выщипать. То есть это моя лень, оправдание лени. Все мои страхи — это либо мое, либо я не могу контролировать, либо я ленюсь что-то сделать. Вот. И оттуда уже вытекает молитва. Я у Бога прошу помощи избавить меня от того, что я не хочу делать, что я хочу контролировать, что я ленюсь, избавить меня от этого. И дать мне сил на, там, дай мне сил держать швабру, дай мне сил красить ногти, дай мне сил работать. То есть вот так вот. И я утром вставала и прям одну молитву брала и толдычила ее там. Бывало день, бывало два, бывало неделю. В плане, это в плане страхов, в плане отношений с этим миром. У меня был опыт на группе. Я не воспринимала одного человека, вообще категорически не воспринимала. Вот дай мне ружье, я его застрелю. Что-то он вечно не то говорит, что-то он вечно куда-то. 4 года я за него молилась. 4 года, каждый день я молилась за него. Я сейчас смотрю на него и понимаю, я люблю этого пацана. Ну, он хороший пацан, ну вот он немножко иногда бывает там не в себе, но он имеет на это полное право. Все у меня, спасибо.
Спасибо тебе, Наташа. Ребят, еще время есть, задавайте вопросы. Так, Сергей в чате вопрос написал, как поступать в трезвости по-умному.
Даже блондинки. Я когда в сообщество пришла, я голову в белый цвет покрасила. Я блондинка-блондинка. У меня мозги настолько... Мало того, они пропитые были, так я их еще и перекисью сожгла. Я не знаю, как поступать в трезвости блондинкам, не блондинкам, вообще людям. Вообще я не знаю, как жить в трезвости. Для этого у меня есть спонсор. Для этого у меня есть книга «Анонимные алкоголики», где все по полочкам расписано. Что надо делать, что не надо делать. Что моя основная задача на сегодняшний день? Духовно расти. В чем заключается мой духовный рост? Это быть полезным, помогать людям. Для меня это девиз по жизни. А как поступать, ну, извините меня, не какать по углам. Вот и все. Чтобы не огребать потом по полной программе. А я не знаю, правильно это или неправильно поступать там так или иначе. Вы сами для себя решаете, что вам правильно, что неправильно. Для меня то, что для меня правильно, для вас неправильно. В синей книге все написано. Для меня еще есть помощники. Это новые очки. Это юбилейная дюжина со спикерскими. Это колоссальное количество спикеров. Я вот, простите, Гришу обожаю. Я, было время, я прям засыпала с ним. Потому что он такие вещи говорит, простые вещи, которые до моей головы не доходили. И руководство впереди идущих. Спонсоры, спикеры, люди с маленькими опытами трезвости, сроками трезвости, у которых уже есть опыт, с большими сроками трезвости. Неважно, какой срок трезвости. Новичок приходит 2 дня трезвости, рот открывает, и я сижу и офигеваю, что он говорит, какие он истины проговаривает, о которых я не могла там головой своей дойти. Поэтому я не знаю, как правильно, неправильно поступать в трезвости. Живите трезво, будьте полезны. Спасибо.
Тебе спасибо большое. И Аня поставила 2. Аня, твой микрофон.
Спасибо, Наталья. Аня, алкоголичка. Скажи, пожалуйста, был ли у тебя опыт, когда ты на каком-то этапе прекращала работу с подспонсорным именно с твоей стороны? Ну, то есть то, что называется «увольняюсь я». Не он увольняется, а «увольняюсь я». Почему, если был такой опыт? И Второй вопрос у меня тоже про подспонсорных. Ну, ты понимаешь, почему я все туда-туда. Есть оказия поговорить, вот это самое. Еще опыт работы с подспонсорными, когда человек позиционирует себя и никак не может выйти или не хочет из роли жертвы. То есть жертва. Вот меня конкретно интересуют женщины, которые четверки прописывают, и вот много секса, много с мужчинами, но везде они чувствуют себя жертвами, что их использовали, и вот в этом по кругу, по кругу, по кругу. В общем-то, два вопроса, Наташа. На что есть опыт? Спасибо.
Спасибо, Аня. Первый, я увольняюсь. Да, был и не раз такой опыт, когда я спонсоренку своему говорила: «Все, я сдаюсь, тебе не надо, мне тем более». Когда спонсорятки мои подходят к четвертому шагу, а как правило, подходят они туда уже с глубокими страхами, что четвертый шаг это вообще для них ужас ужасный. Что там скрывать, я вообще не понимаю. У всех одно и то же. Только разные места, разные имена и разные даты. Вот. И видя, что человек абсолютно не хочет писать эту четверку, уж будь она неладна, эта четверка, мне самой она далась не очень легко, через перегибы, переломы себя и на глотку наступала, очень тяжко она мне давалась, но результат после пятого шага стоил того. То есть понимание пришло. Если я вижу, что человек не заинтересован абсолютно в своем выздоровлении, я ничего не могу сделать. Я не Бог. Опять же, у Бога свои планы на него. Надо им ходить просто на группу и высиживать эти трезвые часы или не надо, я не знаю. Вот. Не хочешь, не пиши. Все, я пошла дальше. Мне есть чем заняться. По поводу, здесь то есть ответ такой. Не хочет, оставьте в покое. В книге об этом написано. Обратите свое внимание на тех, кому нужна ваша помощь, кто готов ее принять. Если человек не готов, все, вперед с песнями. То есть я сразу же делюсь своим опытом, к чему я пришла в 5,5 лет трезвости. Эмоциональный срыв. Вот. Второй, женщина-жертва. И мужчина-жертва бывает. Сейчас у меня такой опыт. У меня есть женщина, она подспонсорная, моей подспонсорной. То есть мы вдвоем ее прорабатываем. Уже нет сил, потому что такое впечатление у меня создается, что ей нравится находиться в этом состоянии. Это саможалость, слезы вечерние, ежедневные, то есть депрессия какая-то непонятная. Вот вы меня не жалеете, вы меня не любите. Вот. Сейчас оставили в покое. Если человек... С ноября месяца я не могу пнуть ее для того, чтобы она ушла уже в четвертый шаг. Она не хочет? Ну, извините. Сидите дальше, жалейте себя, лейте слезы, жуйте сопли. Не есть куда обратить свои действия. Человек не хочет, я ничего не могу сделать, я не Бог. Я не в силах вообще спасти весь мир. Мне б себя спасти. Слава Богу, вот хоть есть люди, через кого мне трезвость дается. На том спасибо. А кто не хочет, ну, сами виноваты. Спасибо, Аня.
Тебе спасибо.
Спасибо, Наташа. И Таня двоечки поставила. Таня, твой микрофон.
Спасибо. Наташа, ну у меня тоже вопрос по спонсорству. Вот я бы хотела услышать о первом твоем опыте как спонсора. И меня интересует еще такой момент. Есть ли у тебя опыт спонсорства по скайпу с человеком, например, из другого региона? И как ты к этому относишься?
Спасибо. Опыт спонсорства по скайпу есть, но там мы вышли на то, что человек сам себя признал независимым. Девочка молодая, ей просто нужно было дать толчок для саморазвития. Она сейчас живет прекрасно, читает книжки какие-то умные, там вообще все отлично. По скайпу, что я могу? Да хоть по скайпу, хоть не по скайпу. Что я могу дать? Я могу передать только свой опыт прохождения книги и шагов. А дальше уже вам решать, брать этот опыт или не брать. Мой первый опыт спонсорства, именно вот такого действительно спонсорства, ну, он был неудачным, потому что девочка моя подошла к четвертому шагу, решила, что составляя список, он у нее не составлялся, и она сказала, что она мне так и сказала, что, кстати, это и был первый мой опыт отказа, что у меня нет обид. Что я буду из пальца высасывать? Ну, нет обид. Молодец, что? Ну, ходи, значит, на группы. Помогает тебе это, вперед и с песнями. Вот. Ну, а что высасывать-то из пальца, если человек не хочет? Ну, вот так вот. Как-то. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Наташ. И, ребят, у кого-нибудь, может быть, есть непреодолимое желание высказаться, либо задать вопрос? Микрофон свободен.
Еще раз, Наталья, алкоголик, я вам хочу выразить огромную благодарность. Это мой первый опыт. Недавно у меня была мысль... Я хочу горячий стул. Я хочу, чтобы мне позадавали вопросы. Как я буду отвечать? Что я буду чувствовать? Послушать себя внутренне. Ребят, вы мне сейчас пришили крылья. Я вам вот... Вы знаете, вы меня настолько вот... Это колоссальный опыт, у меня нет слов. Просто вот благодарность. Спасибо Богу вам. Я дальше буду... Я точно буду дальше оставаться трезвой. Это безусловно. Спасибо вам.
Ну, желающих у нас вопросы задавать больше нету. Все только благодарность высказывают. Время нашего собрания.